Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня встречаемся с нашими гостями в режиме круглого стола и говорим о том, что нас всех ждет. Это, наверное, самый главный вопрос, который занимает сейчас каждого из нас. Впереди, конечно, Новый год, впереди, конечно, предчувствие каких-то радостных событий, какие-то хлопоты предпраздничные, но все это омрачается непростой геополитической, внутриполитической ситуацией. И даже не будучи специалистом в данной сфере, каждый человек понимает, все не так просто, и это тревожит. Это тревожит и лишает какой-то такой устойчивости жизни, которая нам всем крайне необходима. Я представляю наших гостей. Сегодня у нас в гостях Касьин Олег Юрьевич, сопредседатель движения «Народный собор». Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
И Соколов Константин Николаевич, эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Ну, Константин Николаевич, тогда я, наверное, как специалиста по геополитике, коль скоро я вас так представила, да, вам и карты в руки, я вас попрошу рассказать нам, вообще, стоит ли бояться, насколько тяжела ситуация. Может быть, она и очень тяжела, но нам нужно, наверное, рассказать о том, как относиться ко всему происходящему простому человеку, вот нашим слушателям, чтобы не было лишней паники, и чтобы мы трезво оценивали происходящее. Пожалуйста.
Ну, в общем-то, действительно, предчувствия нехорошие есть у всех. Эти предчувствия не из воздуха берутся, а берутся из тех реалий, которые существуют сейчас в мире. Ну, прежде всего, мы понимаем, есть две горящие точки. Это Украина и Ближний Восток, Сирия, не только Сирия. Вот. Есть проблемы в Европе, которые сейчас явно нагнетаются. Ну и, конечно же, и для России время сейчас совсем непростое. Мы все понимаем и уровень экономического кризиса, который существует, и в связи с этим напряженность определенная в обществе есть, которую, конечно же, постараются использовать враги России для того, чтобы это дело поджечь. Поэтому коротко пройдем вот по всем этим основным точкам. На Украине. На Украине ситуация складывается таким образом, что Порошенко, президент Украины, он фактически потерял власть. То есть он играет декоративную роль. На самом деле на Украине, ну, каждый, как говорится, в каждой области есть свой удельный князь, который, по сути дела, от центральной власти, ну, практически независим. Выполняет всякие указания только в силу своих собственных интересов. Поэтому политика Украины абсолютно авантюристична. То есть там бросили на произвол судьбы экономику, и социальную сферу, все что угодно. Единственное, что просит у Запада все денег, 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 и пока Запад деньги дает, вот на этот период, как говорится, Украина существует. А что дальше? Но ведь бесконечно так быть не может. И с моей точки зрения, в 2016 году Украина близка к своему развалу. Просто она может развалиться на отдельные части. Для чего? Для списания долгов, вот, которые наделаны. Вот, мол, будут потом друг на друга указывать пальцем, это не мои долги, это твои долги, там, и так далее. Ну, во всяком случае, вот уйти от этого. Для того, чтобы каким-то образом начать с чистого листа на каждом отдельном месте. Почему? Потому что достижение мира и воссоединение Украины даже в рамках той территории, которая сейчас есть, практически невозможно. Почему оно невозможно? Ну, мы представляем, что какие бы ни были депутаты из разных регионов, но вот если восстановится политическая система Украины, придет, скажем, депутаты с юго-востока Украины. Понятно, там совершены жуткие совершенно военные преступления, там массовое мародерство, грабежи, там и все, кроме военных преступлений и так далее. Погибло огромное количество людей. замолчать это, не предъявить от лица своих избирателей, как говорится, претензии тем властям, которые это делали, будет совершенно невозможно, теоретически невозможно. То есть пока вот это, то есть эта власть может только уйти в небытие. Она, грубо говоря, переделаться, ну, в следующую генерацию уже не может. Короче говоря, ситуация вот там примерно такая. Поэтому я думаю, что вот в 2016 году эти процессы могут привести либо к развалу Украины, либо к появлению некого диктатора, потому что людям там уже надоело безвластие. Это я вот, так сказать, вот получаю сигналы такие. Это тоже очень опасно. Почему? Потому что такой диктатор может быть, в общем-то, ну, фашистского типа. И он, естественно, для того, чтобы получать и дальше помощь от Запада, развернет еще в большей степени весь вектор украинской политики против России, обострит ее.
Это означает, что Минские договоренности, да, вот срок заканчивается, это может, наверное, тогда инициировать уже новый виток, как говорится, да, этой войны, и, может быть, в условиях вот этого пришедшего диктатора ситуация может усугубиться.
Совершенно верно. Ну, честно говоря, в Минские договоренности я не очень верю с самого начала. Именно по той причине, о которой вам сказал, что в условиях, когда это была не просто война, а череда военных преступлений, в рамках той парадигмы, что записано в Минских соглашениях, мир там установить невозможно. То есть не призвав к ответственности тех, кто все это сделал. Вот. И мы же помним, что Иловайский котел, Минские соглашения заработали, Дебальцевский котел снова заработали Минские соглашения. То есть, на самом деле, они были все время направлены на спасение киевского режима. Потому что как только ситуация переламывалась в пользу ополченцев Донбасса, так тут же следовали эти самые соглашения. Собственно говоря, об этом говорил даже сам Порошенко, что вот, мол, мы это использовали для укрепления сил там и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, я думаю, что уже Минские соглашения себя не просто исчерпали, они с самого начала были не очень толковыми. И почему они были сделаны вообще политически? Вы обратите внимание. Так называемый нормандский формат, то есть без участия англосаксов. Простите, Соединенные Штаты Америки практически в открытую все это там заварили. Там сидят везде их управляющие и в самой главной службе безопасности Украины и во всех ведущих министерствах. Вот. А в этих договоренностях они не участвуют. Ну, типа, вот вы, европейцы, между собой попытайтесь договориться без нас. Ну, то есть это такая хитрая... хитрая дипломатическая уловка. Делают они, а мы, мол, должны договариваться, как все это дело закончить. Вот, поэтому я не очень верю в эти соглашения с самого начала. Ну, теперь, наверное, надо перейти к следующей точке, на Ближний Восток. Мы сейчас видим, что события там нарастают. Уже Турция практически открыта, начинает делать агрессивные действия не только в отношении России, но и вот войск на территории Ирака и так далее. Это уже ситуация, которая, понятно, что не может окончиться ничем. Это уже втягивание новых стран, новых сил, новых контингентов вот в происходящие там боевые условия. Что мне представляется самым опасным? Конечно же, сейчас это позиция Турции. Турции, понятно, что это не самостоятельная позиция. Турция представляет НАТО, что она завязана на Соединенные Штаты, на те же и так далее, и так далее. Но она, как исполнитель вот этой агрессивной политики, играет главную роль. Ну и возникает вопрос. Хорошо, одним махом порушив, выстраиваем много лет отношения с Россией, в том числе экономические отношения, которые для Турции важны, ну, как, собственно, и для России тоже, порушив это одним махом, влезая в войну, которая требует дополнительных затрат, разрушив до этого, видите, Турция сейчас находится в ситуации, когда эта страна полностью в окружении врагов со всех сторон. И вот она влезает в эту войну, это понятно, что ухудшит положение населения в Турции достаточно существенно. И что же это за политика? Я боюсь, что она тоже приведет в конечном итоге к развалу Турции. И это вообще соответствует планам Соединенных Штатов Америки, потому что в 2006 году Кондолиза Райс очень даже так активно рекламировала так называемую карту Большого Ближнего Востока, то есть, попросту говоря, передела границ на всем Ближнем Востоке Северной Африки, так сказать, используя различия этнические, конфессиональные и так далее. Вот. И поэтому плану Турции тоже там расчленена. То есть, по сути дела, вот в этом ответ на главный вопрос. Что ж такое делает Эрдоган? Эрдоган ничем не отличается от Порошенко. Так же, как Порошенко ведет свою страну в катастрофе уверенными шагами, причем быстро, интенсивно, и развязав войну, и подрубив экономические вещи. И сейчас вот то, что они открывают границу таможенную на Запад, соответственно, в Россию, она закрывается. Это же удар будет страшный по экономике Украины, прежде всего. Так же, как Порошенко спокойно ведет свою страну в катастрофе под руководством США, Запада, точно так же Эрдоган ведет свою страну к катастрофе, опять-таки имею в виду, наверное, какие-то личные гарантии со стороны США, Запада и так далее. То есть это исполнители их воли. И вот в этом самое, конечно, страшное. Поэтому в 2016 году я полагаю, что вот эта вот война не только не прекратится на Ближнем Востоке, она разгорится с большей силой. И здесь очень большая опасность ее распространения в направлении России и через Кавказ, и через Среднюю Азию. Значит, конечно, я надеюсь, что в 2016 году она до наших границ еще не дойдет, но и само по себе ее усиление принесет нам большие неприятности. Ведь на самом деле эта война сейчас немножко другая, она ведется методами диверсионно-террористическими. Вот в этом качестве она дойти до России уже может в 2016 году совершенно запросто. Почему? Потому что формально мы участвуем в войне, формально наши самолеты там кого-то бомбят. Хотя, к сожалению, вот, так сказать, ну, успехи пока только тактического уровня. На самом деле ни одного крупного оперативного успеха мы не видим. Ну, скажем, если поставить, вот мы все смотрели тут 70-летие Великой Победы, как там планировались действия на фронтах, там, кто куда передвигался, по сравнению с этим, ну, там радикальных изменений ситуации в Сирии пока не произошло.
Ну, скорее, психологический эффект.
Психологический эффект, да, есть. Но вот пока, так сказать, вот это чисто в военном плане, такого эффекта нет. Поэтому мне представляется, что вот эта точка для нас весьма и весьма опасна тем, что она будет генерировать, прежде всего, те силы террористические, которые могут действовать на территории России. Ну и теперь последнее, Европа. В Европу хлынул поток беженцев, с моей точки зрения, очень четко организованный. Организованы крупнейшими мировыми силами, и вот вопрос, а зачем им НАТО? Ответ возникает очень простой. Мы видим, что на Западе существует жесточайшая антироссийская пропаганда, которая ведется, ну, скажем, прямо на предвоенном уровне, на уровне психологической подготовки населения к войне. То есть Россия обличается во всех грехах, русский показывается, ну, либо как пьяница и дебошир в лучшем случае, либо как звери-садисты, агрессор.
Вот. Существо низшего порядка.
Да. А что же будет вот, с этим потоком? Зачем он нужен? Да очень просто. Мирная, сытая Европа ни с кем, конечно, воевать не пойдет. Им хочется жить спокойно. Но для того, чтобы это желание пропало, нужно устроить там социальный хаос, который будет связан с приходом вот этой массы мигрантов. Причем в этой массе мигрантов мы уже хорошо знаем, что поставляют не просто беженцев, которые реально бегут от войны, а там очень много и трудовых мигрантов, и, попросту говоря, провокаторов. Вот от этих
самых диверсантов,
да. Да. И, естественно, когда вот эта масса мигрантов начнет выдавливать с рабочих мест местных жителей, когда появится дешевая рабочая сила, начнутся столкновения какие-то, их будут провоцировать, и произойдет очень простая вещь. Многие люди в Европе потеряют работу, потеряют спокойную жизнь, привыкнут к взрывам, стрельбе, и, значит, это население будет как раз той кадровой базой, где можно вербовать боевиков, разнообразные отряды силы. То есть, попросту говоря, дальше власть золотого тельца выдает деньги кому надо, там вербуются боевики, и эти отряды могут направляться куда угодно по их плану. Вот что самое опасное в событиях в Европе сейчас. Поэтому, конечно, ухудшению там ситуации мы должны, скажем так, далеко не радоваться, а печалиться должны по этому поводу. Почему? Потому что оборотной стороной медали станет повышение агрессивности вот этих сил.
Безусловно, у нас сейчас в современном геополитическом пространстве существует такой гомеостаз, то есть единая система связей, и не только экономических, но и социальных, и информационное общество не оставляет возможности для выстраивания железных занавесов, потому что информация становится оружием, и она приходит моментально в любую точку планеты. Продолжая вашу мысль по поводу усугубления ситуации в Европе, заполненной беженцами, есть такие иллюстрации, просто приведу. Ну, вот мигранты прибывают в Европу, а, например, у Германии местные власти для того, чтобы размещать этих людей, выселяют местное население с домов, в которых они живут. Тех, кто сопротивляется, возмущается, предлагается забирать через службу Югентамт, это ювенальная служба, забирать детей. То есть, вы представляете, как накручивается ситуация, какой поднимается, так скажем, градус накала, да, и люди в этих маленьких городках, где они жили всю жизнь, там 40 тысяч человек, друг друга знают, 20 тысяч человек, малюсенькие городки, в которых, ну, все устоялось, все знают каждый день, что произойдет, кто куда пойдет, кто что сделает. Вдруг получают письма, в которых написано, вот вы арендовали у нас 70 лет этот дом, а сегодня мы с вами прерываем отношения, выезжайте отсюда, потому что здесь мы будем размещать беженцев. И, конечно, становится совершенно непредсказуемая ситуация, в конце концов. Но это же все единый сценарий, да?
Безусловно. То есть это единый сценарий передела мира. Просто мы говорим об этапе 2016 года. Вот. Но на самом деле это тот самый сценарий, который, вообще говоря, прописан в Писании. То есть создание единого государства для одного народа, чтобы остальные ему прислуживали.
Ну да. И для этого, скажем, в геополитическом пространстве существует целая стратегия. Одна из них – денационализация, уничтожение национального государства, о чем вы сейчас так правильно красочно рассказали. Для нас это, конечно, очень важный момент, потому что и Украина в этом сценарии как раз уничтожается, и Турция, которая, наверное, Эрдогану кажется, что он по своему сценарию работает, хотя он прекрасно знает все крючки, на которыми он закреплен в этой ситуации. Но, тем не менее, перспектива такая, что национальным государством пока может рассчитывать оставаться Россия, да? А все остальные сейчас под большой угрозой в силу своих небольших ресурсов. Олег Юрьевич, что-то вы хотели сказать?
Ну, да, я хотел дополнить, что действительно вот идет попытка нарастить этот конфликт в Азии, на Востоке, и неоднократно аналитики говорили, что транснациональные силы, Запад будет пытаться втянуть туда и Китай для того, чтобы создать этот сектор нестабильности с количеством вовлеченных в него людей примерно под миллиард человек, чтобы вот осколки вот этого халифата, так называемого, потом соединить и бросить в разные стороны, в Европу, в сторону России и, конечно, в сторону Китая. И вот первая информация пришла о том, что структуры подразделения ИГИЛ уже появились в Китае. То есть пока это в отдельных районах, там, среди уйгуров и прочее. Но сам факт, что вот эта террористическая структура появляется уже на территории Китая, говорит о том, что и Китай будет стягивать сюда вот этот конфликт.
Подтверждает это,
подтверждает, да, вот эту теорию.
Ну, я думаю, что нельзя отвлекаться совершенно от того, что сценарий, по которому развиваются события, вот Константин Николаевич, он, например, называет это реализация плана не только по установлению там привилегий золотого миллиарда, но это власть золотого тельца, установление власти золотого тельца.
Я прошу прощения, это именно власть золотого тельца, золотой миллиард к этому отношения не имеет. Более того, в нынешних условиях золотой миллиард обречен. Ведь вы понимаете, что при построении нового мира вот эти мировые хозяева, они должны будут, ну, решать, кого в качестве обеспечивающего их, так сказать, благополучие населения они будут брать. Золотой миллиард – это самая дорогая в мире рабочая сила. И поэтому брать их никто не собирается. Как раз возьмут, так сказать, более дешевую рабочую силу. Вот, поэтому, понимаете, вот то, что в Соединенных Штатах сейчас творится, что там приготовлено все по линии их федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, катастрофическим условиям, когда массовое, как говорится, волнение населения будет, что в Европе сейчас начинается вот этот процесс, это процессы для того, чтобы вернуть их в социальную катастрофу и, так сказать, списать со счетов. Тем более, что жить-то мировая элита планирует не на Западе, она как раз жить планирует в России. То есть центр мира России, и за нее идет драка. Поэтому насчет того, что вот Олег Юрьевич сказал, что никакой угрозы для России пока не существует, как национального государства, то я как раз в этом сильно сомневаюсь.
Я этого не говорю.
Нет, речь шла о том, что сейчас Россия, как национальное государство, имеет возможность пока устоять, да?
Да.
Все остальные национальные государства, в силу того, что у них менее выражены ресурсы, они распадутся быстрее.
Ну, понятно.
А вот для России как раз Олег Юрьевич сказал о угрозе, которую моделирует ориентируется, понимает, что против России можно двинуть такую силу, как Китай, с миллиардом, да, человек. То есть тоже там сценарии развиваются достаточно серьезные.
Да нет, я имел в виду немножко другое. Помимо этого, против России можно двинуть вот этот дестабилизированный Восток. Смотрите, тот же ИГИЛ, он сейчас появляется и в Афганистане, а это прямая угроза нашей Средней Азии. Поток беженцев сюда, как во времена Советского Союза. Вообще, если говорить о схеме вот дестабилизации мира, нельзя не затронуть и Россию. Потому что ясно, что мы не можем оказаться вне вот этой игры, большой глобальной игры. И Людмила Аркадьевна сказала о том, что, в общем-то, про ситуацию в России два слова. Но я хочу добавить, что сейчас, анализируя происходящее, можно заметить признаки готовящегося преступления. Так это на языке криминалистов говорится. Вы помните сценарий, по которому осуществлялся развал, распад Советского Союза, Запад осуществлял? И вот все эти признаки реализации сценария сейчас, на мой взгляд, прослеживаются не в настоящее время. Ну вот я назову основные из них. Помните, на тот момент состояние войны, мы были в Афганистане, когда началась эта кампания по развалу Советского Союза, сейчас война в Сирии. Далее, резкое обрушение цен на нефть. Вы помните, что во времена Советского Союза позднего цена на нефть упала до $20. И сегодняшние там, 40-38 долларов – это примерно то же самое, если даже не меньше в соотношении цен. Затем, помните кампанию борьбы с привилегиями? Сейчас борьба с коррупцией – это правильная кампания, но и даже ее либералы пытаются использовать для того, чтобы направить на расшатывание страны. Потом пограничные конфликты. Вы помните там, да, в советские времена. И что мы видим сейчас, вот пока конфликт на юго-востоке Украины, Донбасс, и возможность появления новых конфликтов в связи с войной на Ближнем Востоке, это вот расшатывание Афганистана, это поток беженцев опять на Ближний Восток, это постоянные угрозы в отношении Армении. Далее, дестабилизация идет по разным направлениям, социально-экономическому, религиозному, национальному. Социально-экономически понятно, обрушение цен на нефть ведет к ухудшению экономического положения. Религиозные, посмотрите, непрекращающиеся постоянные провокации с различными скандальными выставками в стиле Шарли. Вы помните, какой был скандал во Франции? И у нас Тангейзер, там все эти винзаводы, там различные вот эти выставочные центры, которые были, там Сахаровский центр и прочее. То есть такая попытка расшатать общество по религиозному признаку, по национальному фактору, эти постоянные стычки, убийства, то болельщиков, то еще какие-то межнациональные конфликты. Вот такая попытка создать идеальный шторм. Но кто же может быть движущей силой? Мы же видим, что либералы в настоящее время не популярны, не пользуются поддержкой населения, не более 5% поддерживают эту публику. Поэтому пытаются использовать модель, которая была реализована на Украине, когда образовали некий такой союз либералов, националистов и коммунистов. И вот сейчас либералы на себя берут роль таких спонсоров. Они выходят через свои структуры, в частности, через структуры, близкие к фонду Сороса, на национал-патриотов, на коммунистов и говорят, это у нас информация из регионов объективная, да, ребята, мы не популярны, но мы можем вам обеспечить финансовую поддержку в случае создания некого альянса или союза для того, чтобы сместить Путина. Мы готовы обеспечить вам поддержку Запада и поддержку различных зарубежных и внутренних СМИ. При этом говорят национал-патриотам, посмотрите, ведь на Украине все получилось, и там всякие ярыши получили посты и прочее. Вот, давайте тоже организуем с вами такой же союз. Но надо понимать, что на Украине это получилось только потому, что вот эту публику местных националистов использовали для того, чтобы в дальнейшем бросить в качестве тарана пушечного мяса против России. У нас этого не будет. Поэтому, когда нас спрашивают, как себя вести в подобной ситуации, мы всегда говорим, ни в коем случае не идти ни на какие союзы и альянсы с либералами, не продавать свою душу дьяволу. Да, надо не прекращать критику социально-экономического курса, требовать того, чтобы либералы ушли из власти, вот, и все-таки, значит, противодействовать всем этим деструктивным, негативным процессам в экономике, в обществе, насколько это возможно, но ни в коем случае не идти на эти альянсы с либералами. Критика должна быть со стороны патриотической общественности. А теперь давайте посмотрим, почему такой ажиотаж, почему такое желание все обрушить, срочно в эти сроки устранить Путина. Вот просто некоторые информационные моменты, которых я вам сейчас расскажу. Вот буквально последние недели премьер-министр Медведев предложил странам ШОС торговлю без доллара. уже тестируются пилотные проекты по торговле валютными парами рубль-юань. И последовало со стороны России предложение странам-членам Шанхайской организации вообще прекратить торговлю за доллары, перейти на национальные валюты. Вы прекрасно понимаете, что это такое, что это для американцев. В свое время за попытку именно подобных вещей были устранены от власти и Саддам Хусейн, и Каддафи, и многие другие.
То, что называется зайти за флажки.
Зашли, как говорится, за флажки. Россия с точки зрения Запада заходит за флажки. Уход от доллара. А вот еще один момент. Вы помните, сколько было у нас разговоров о том, что в Конституции есть нормы, которые ограничивают ее суверенитет. И вот информация буквально тоже нескольких дней. Президент России Владимир Путин разрешил Конституционному суду игнорировать решение Европейского суда по правам человека. То есть с этого, значит, принят ряд нормативных актов, которые фактически разрешают Конституционному суду получить право определять самостоятельно, выполнять вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека или нет. В первую очередь это Европейский суд по правам человека. То есть они нам эти внешние структуры насчитывают 50 миллиардов там якобы ЮКОСу, которые мы должны выплатить, то там грозят там, значит, угрозы там, значит, санкции, если мы там будем ущемлять права человека, а по сути права меньшинства, сексуальных меньшинств различных. И вот такое решение, которое было утверждено фактически президентом России, оно, конечно, значительно укрепляет суверенитет. Вот еще один момент. Совет Федерации принял закон о контроле религиозных организаций с иностранным финансированием. Сколько мы, я уже говорил о том, что фонд Сороса там, да, крутится, там предлагают деньги различным патриотам. На Украине в свое время не секрет, что на Майдане самым активным и дееспособным ядром были сектанты. Более 50 тысяч человек пришли туда, от начала до конца они находились там и были ударной силой оранжевой революции. Вы знаете, ситуация с сектами у нас насколько там серьезная, но сейчас принимается целый ряд мер, вынесены ряд судебных решений в отношении крупнейших сект, действующих на территории России. И вот Совет Федерации принял закон о контроле религиозных организаций с иностранным финансированием. То есть сейчас религиозные организации, которые имеют поступление в течение одного года денег и нового иностранного имущества, имущество от иностранных международных организаций, они будут обязаны отчитываться об этом Минюсте. То есть на контроль ставятся все вот эти иностранные структуры, неконтролируемые ранее. То есть налицо мы видим ряд упреждающих моментов, чтобы пресечь вот эту деятельность пятой колонны. Ну и вот мы говорили о том, что работают западные структуры с патриотами, в частности через структуры фонда Сороса. И вот еще одна информация. Деятельность фонда известного миллиардера Сороса на территории России признана Генеральной прокуратурой Российской Федерации нежелательной. И объявлено, что она представляет угрозу безопасности и конституционному строю. То есть это еще один удар по финансированию вот подрывной деятельности в России. Ну, что такое фонд Сорос? Это целая система различных фондов. У нас это, в первую очередь, открытое общество. Целый ряд программ, через которые шло финансирование. Ну, не секрет, что многие из них использовались для того, чтобы аккумулировать разные антироссийские, антигосударственные силы и использовать их на подрыв суверенитета страны.
Это, вот, в первую очередь, политическая система.
В первую очередь, это политический инструмент влияния. И вот сейчас по этой структуре также нанесен удар. То есть, понимаете, что и с нашей стороны предпринимаются активные действия по недопущению вот этого расшатывания и пресечению. Но самое главное, конечно, это мы сейчас наблюдаем серьезнейший момент за последние десятилетия. Конечно, это начало попытки освобождения от доллара. Не только России, но и целого ряда стран. Там Иран, Индия, Китай. Я думаю, что вот вокруг этого события, ключевого события, будут разворачиваться многие события следующего года.
Это очень важно понимать, что у нас экономическая составляющая определяет очень серьезно все события, которые происходят. Я бы хотела вернуть нас все-таки к духовной составляющей, потому что, ну, по моему убеждению, может быть, уважаемые собеседники со мной поспорят, а мне кажется, что нет. Мир перестал быть однополярным только по одной причине – по духовному содержанию. Главной стратегии развития, скажем, сверхдержав. не государство, сверхдержав, и тогда уже, скажем, выбора этого пути другими государствами более мелкими. И для России, наверное, таким определяющим моментом стал 2012 год, когда она, скажем, открыв забрало, вышла в этот бой, когда был принят закон о защите детей от информации, пропагандирующей извращение. И поэтому все просвещенное мировое сообщество, берем это в кавычки, наполнилось такой истерикой, таким криком, и стало кричать на всех углах о том, что Россия – это тюрьма. Тюрьма, в которой вот угнетают и порабощают разных людей, и в которой уничтожаются те самые пресловутые права человека. Права человека – это как раз тот лозунг, который используется для оправдания любой агрессии и для переформатирования мира. Недаром господин Федотов, председатель Совета по правам человека, общественного совета при президенте, в своем последнем заседании, в такой большой речи, много-много раз сказал о том, что права человека должны быть поставлены выше закона. И если где-то у нас закон не соотносится с правами человека, то мы должны обходить закон. То есть примат прав человека – это такой универсальный инструмент уничтожения и здравого смысла, и духовно-нравственных ценностей, и суверенитета государства в любой сфере его жизни. И вот как раз под флагом прав человека у нас и начинаются, собственно говоря, войны, когда права человека выше прав нации, выше прав государства. Очень удобно рассматривать происходящие процессы с точки зрения механизмов, заложенных в доктрине преемптивной войны, изложенной Джорджем Бушем. И это универсальная такая, универсальная схема уничтожения государств, которая включает в себя три модуля. Первое – уничтожение режима, второе – переидентификация или переформатирование нации, третье – восстановление государства или нации. И мы все это видим сейчас в реалиях, и когда мы видим, как это было отработано в пилотном режиме, как принято говорить, на Украине, и как это сейчас осуществляется у нас, надо просто видеть, что процессы запущены и достаточно мощно развиваются. И то, что сейчас Олег Юрьевич приводил примеры, то, что Константин Николаевич говорил о геополитической ситуации, все является подтверждением этого. Уничтожение режима – это уничтожение государства, образующих институтов и механизмов функционирования государства. У нас это, и как и на Украине, безусловно, и как в любом другом государстве, которое подготавливается для оранжевой, так называемой оранжевой революции, происходит сначала уничтожение образования, здравоохранения, системы управления, рассогласованность системы управления, рассогласование различных ветвей власти, сегментирование власти в государстве. Ну и, безусловно, куда деться, уничтожение идеологии, замена идеологии. Все это и, скажем, в формате Украины, и в нашем формате представлено. Мы с вами можем сколько угодно говорить о том, что у нас плохое образование и здравоохранение, но если мы посмотрим с этой позиции, мы увидим, что стратегия, она сейчас не прячется. Сейчас наступило то время, когда вот-вот уже все должно произойти, когда враги государства нашего, в первую очередь, уверены, что 98% разрушения уже осуществлены, и мы сейчас видим сценарий без прикрас. Уже незачем скрываться, 2% уже все равно ничего не спасут. И все эти сценарии выходят на поверхность. Мы видим бесконечные процессы реформирования нашего образования, то есть разрушение трансляции интеллектуального богатства нации, трансляции культурных ценностей. Это происходит как раз в системе образования, когда уничтожено воспитание, уничтожена сама передача знаний. И это все не случайно. Реформа образования по калькам Запада через пресловутый Болонский процесс, она у нас не просто ввела ЕГЭ в наше образование, но уничтожила как раз духовное основание образования, передачу классической науки, классической культуры и принудительное изменение культурного кода нации. Мы с вами видим, что в высшем образовании сейчас происходят какие-то совершенно безумные процессы, но они уже свидетельство того, что предварительная стадия пройдена. Когда нам говорят уже открыто о том, что у нас останется 5 вузов, лучших вузов России, которые будут финансироваться и которые войдут в систему 100 лучших вузов мира, и этот проект 2 года, который реализуется в России, который не скрывается, называется 5-100, это не скрывается в тайне, это все открыто, и это даже преподносится как новейшее достижение, то, что финансироваться, поддерживаться будет только 5 вузов, то, что в них будет англоязычная среда, то, что преподаватели у них будут читать лекции на английском, студенты отвечать на английском, и защищаться будут, и выпускники и кандидаты наук тоже на английском языке, и все работы должны быть на английском. И то, что попечительский сайт этого проекта тоже из 15 человек представлен только двумя русскими представителями, а все остальное — это те страны, которые, наверное, ведут отсмотр, отслеживание тех детей, вернее, тех выпускников, студентов, которые им пригодятся. То есть это процесс вымывания нашей интеллектуальной мощи в внешнее пространство. Когда нам сейчас говорят о том, что прошел рейтинг 500 лучших школ страны, которые, в общем-то, только и заслуживают поддержки, то мы понимаем, что малокомплектные школы уже совсем не устоят, что школы неперспективные тоже будут уже выживать кто как может, что выхолащивание образования будет выражаться не только в этом пресловутом ЕГЭ, в сокращении там часов русского языка, литературы и навязывание этих совершенно безумных общеобразовательных, причем федеральных, государственных стандартов. Мы понимаем, что это общая система, когда России не нужны образованные люди, по мнению тех, кто эти сценарии заказывает, когда Россия должна как раз освободить пространство, переформатировать свою нацию и ее либо сделать обслуживающим персоналом, и либо, собственно говоря, уничтожить. Для этого, конечно, служит очень много программ. Это и бесконечное уничтожение младенцев, эти аборты, которых захлебывается страна. И это истребление детей до рождения там, в самых разных формах. Но это еще и уже заранее смоделированное, переориентировали нас на то, что люди должны уже разделяться по кастам, и только одна из них имеет право определять дальнейший ход жизни. И проект фонда Кудрина, который реализуется в Забайкалье, как раз нацелен на это, на то, чтобы детей обучать в соответствии с их предназначением, на основе тех самых данных по портфолио, которые собираются сейчас в школах. Дети будут учиться, ориентируясь на будущее предназначение. Это будет либо сельхозработник, либо производственник, то есть работающий на производстве, там, на станках, либо обслуживающий персонал, либо как раз тот самый пресловутый креативный класс. Проект отрабатывается в пилотном режиме, как уже сказала, в Забайкалье, и должен перейти уже для реализации на всю страну. Вот готовится такое будущее, но это как раз в рамках вот переформатирования нации, где у нас идет растление, десакрализация нашей жизни, уничтожение такого, скажем, отношения как к чему-то таинственному и, скажем, сакральному, к рождению, к смерти человека, к материнству, к семье. Все эти вещи, которые нас держат и которые наполняют нас духовным содержанием, даже человеческим содержанием, они уничтожаются с одной единственной целью. Для того, чтобы расчеловечивание не только нации, но и всей цивилизации позволило тем корпорациям, транснациональным, как мы говорим, включая в это понятие некие фамилии, некие семьи всемогущие, чтобы это позволило им по своему усмотрению и делить территории, и делить то, что наполняет эти территории, ресурсы, и не только углеводороды, но в первую очередь людей. Для этого у нас во всем мире, не только в России, выстраивается система контроля над личностью, над его перемещением, над его питанием, над его потребностями. Это сейчас можно делать с помощью информационных технологий, но система контроля позволяет создавать еще и новый товар, помимо информации о человеке, которая, безусловно, становится средством воздействия, средством ограничения, средством контроля. Сам человек, его тело, его органы становятся товаром. Человеку, который продает товар, все равно, что продавать, что покупается. И когда мы теряем человеческие основания нашей жизни, то все ограничения для возведения в товар той или иной сферы нашей жизни, либо того или иного объекта нашей жизни, все снимаются. Поэтому мы с вами совсем не заметили, как это произошло. Человек стал товаром, и вот это вот то, что сейчас очень зримо предстает во всех и очагах боевых конфликтов. Мы с вами слышали о том, что и на Украине происходит продажа органов. Мы знаем, что это было в конфликте, когда хорваты обвинялись в том, что торговали органами сербов. Мы знаем, что это происходит и сейчас на Ближнем Востоке, и мы не хотим задумываться о том, что это происходит вне военного контекста в России. Это все происходит, это все переформатирует нацию. Но самое главное, мы должны понимать, что следствием вот этого переформатирования, уничтожения режима так называемого, подготовки вот дестабильной ситуации, следствием этого станет то, что когда ситуация возникнет, когда она произойдет, когда произойдут, может быть, и какие-то военные конфликты, а может быть, и это произойдет без прямого военного участия, то распределение, закрепление, окончательное закрепление за транснациональными корпорациями новых ресурсов, новых территорий может уже не встретить никакого сопротивления, потому что люди уже перестанут отличать добро от зла, норму от патологии, что мы сейчас и видим, и сопротивление, в принципе, будет бесполезно. Вот это самый страшный итог, который может быть в нашей жизни, потому что можете себе представить Великую Отечественную войну, в которой нет сопротивления русского народа. То же самое, если мы сейчас перенесем на нашу ситуацию, а сколько людей выйдет на защиту? Сколько людей скажет себе, кто, если не я? А сколько людей вообще увидит, что что-то происходит? Как не все видели, что что-то происходит, когда происходил расстрел Белого дома. Вот это вот то, наверное, что должно нас беспокоить очень серьезно. К сожалению, мы с вами, коллеги, знаем, что происходящие события, скорость изменения, объема информации делают человека, повышает порог чувствительности и делает человека уже неспособным воспринимать очень многие грозные знаки и неспособным воспринимать всю ту информацию, которая идет, не то что и перерабатывать, а просто замечать. Вот это вот, наверное, самая главная опасность, самое главное последствие той информационной войны, которая в рамках вот преемптивной войны, опережающей войны идет во всем мире, не только в отношении России, но и в отношении тех самых национальных государств и в интересах транснациональных корпораций. А вообще в интересах того самого золотого тельца, который переформатирует цивилизацию, заменяет образ тела, навязывает совершенно другие ценности и призывает богоборчество. Мы с вами должны говорить о том, что у всего этого процесса, у всех этих событий, первая причина – это духовные корни. И пока мы это не увидим, никакая военная мощь, никакие, скажем, ресурсы военно-политические не определят перевес сил. Но нужно понимать, что самое главное – это наше намерение сохранить наши ценности. Как вы думаете, Константин Николаевич?
Ну, это действительно так. Апостол Павел говорил, что сребролюбие – корень всех зол. Действительно, все идет от этого, и идет оно, прежде всего, от желания жить за счет других. Вот у нас нет братских отношений в обществе именно потому, что мы под властью золотого тельца. То есть для нас деньги главное. Нам внушили это во всех сферах. Все, кто работает на предприятии, знают, что главное – это прибыль предприятия. Не развитие общества, не благополучие работников, а прибыль предприятия. Вот это главное. И, конечно, это ужасно. Тем более, что даже по сравнению с Западом, который лукаво нам выставляли в качестве примера многие-многие годы, десятилетия, там, вот они, мол, живут лучше и так далее, то, как они живут, нам жить не дают. То есть там есть плановое хозяйство, на самом деле, на Западе.
Которого нет у нас.
Которого нет у нас. А нам говорят, нет, все, мол, рынок отрегулирован. Угу. Там есть очень серьезное планирование. Там есть в том числе и социальные гарантии, которых нет у нас. У нас отнимают наши преимущества перед Западом, то, где мы имеем, а те преимущества, которые имеют на Западе, они у нас не появляются. Ну, вот сейчас, скажем, много говорят об экономическом кризисе. Простите меня, вот 3 года назад, в том числе, по-моему, даже мы в этом составе обсуждали вступление во Всемирную торговую организацию. Тогда были написаны блестящие доклады крупнейшими экономистами, брошюры, помню, издавались, которые говорили, к чему приведет вступление в ВТО России. Вот теперь прошло 3 года, и к этому и привело все, что там было написано. Ну, простите меня.
Чему удивляться, да?
Да, чему удивляться. Но в то же самое время нас не удивляют санкции Запада. А санкции ВТО – это несовместимые вещи. Но если Запад не исполняет своих обязательств по деятельности ВТО, почему мы их должны исполнять? Нужно освободиться от этого.
Закономерный итог, да. Мы должны выйти.
Конечно, мы должны выйти оттуда. Вот сейчас обсуждали бюджет, там, более чем скудный. Простите меня, вступаю в ВТО. Все, что мы получали в качестве таможенной пошлины от экспорта нефти, мы перестали получать, это в виде акцизных налогов было перенесено на нас. То есть, попросту говоря, то, что Запад нам платил на таможне за нашу нефть, теперь стали платить мы. И мы еще переживаем, что нам хуже жить стало. Так, ну, надо как-то из этой ситуации выруливать. Ну, вот сейчас торжественно, так сказать, говорят, что вот как здорово идет дело в Сибири и Дальнем Востоке в связи с вступлением закона о территориях опережающего развития. Ну да, но там открыли. То есть государство там сняло свой контроль, перестало взимать, так сказать, ту дань, которую взимало за природопользование, ну, так сказать, за промышленную деятельность. И туда хлынул иностранный капитал.
Ну, ограничений там нет в этом законе для иностранного капитала как раз.
Да, да, да. И там он стал очень хорошо, действительно. А нам-то что лучше? Вот где, так сказать, та прибавка в бюджет, которая от этого появляется? Этого нет. Более того, там формируется уже, а мы знаем, что по этому закону постепенно будет сформирована управляющая компания, которая заменит, по сути дела, во многих отношениях местную власть. То есть они будут управлять, а не избранная по закону власть. И вот эти все процессы на наших глазах идут. И поэтому, конечно же, у нас такой печальный, пессимистичный прогноз, что нет ни одного шага не видно, чтобы остановить эти процессы, очевидно, разрушительные, чтобы изменить их направление. А все идет по старому клише. Ну вот, вот как-нибудь бюджет сформируем, вот как-нибудь, да, уже вот то, что удалось сделать, уже хорошо. Какой же там хорошо, полный развал. Вот. Причем развал искусственный совершенно, не тот, который был вызван, скажем, катастрофой, я не знаю, наводнением, пожаром, засухой и так далее. Это рукотворная катастрофа. Вот. И, конечно же, в этом направлении пока что никаких решительных шагов мы не видим.
Грустно, конечно, грустно это понимать, но я не устаю повторять, Константин Николаевич, ваше изречение, не побоюсь этого слова, которое мне очень нравится. Как только мы говорим о чужом сценарии, мы лишаем его силы, да? То есть наша сила в том, чтобы раскрывать эти сценарии, рассказывать о происходящем. И сейчас наши слушатели очень многое узнали для себя. Я точно говорю, что закон о торах никто, собственно говоря, толком не знает. Вот эта территория опережающего развития – это тоже судьбоносный закон. Потому что не зря ведь Забайкалье выбрано территорией пилотного проекта по созданию такой детской Забайкальской республики, в котором вот этот фонд Кудрина реализует этот проект по сегрегации, да, наших детей и переформатированию их. Вот представьте, да, там подрастает поколение детей, которые в школе все уже были разведены, каждый по своей загородке, да. Вот они все знают точно, кем они будут. Никакий шаг лево, шаг вправо. Ты точно вот обслуга, ты точно там на земле работаешь. А тут вот как раз и территория с управляющей компанией, которая является твоим правительством здесь и сейчас. То, что там, это Москва, это где-то далеко. А вот здесь вот так вот территория. Смотрите, это же прямая угроза, да, безопасности и суверенитету страны, территориальному суверенитету, духовному, политическому. И все очень ловко сделано, да, у нас на глазах, и это преподносится как благо. Но хочу все-таки слушателей наших успокоить в том, что все равно какие-то меры, да, не все просто в государстве, потому что разные силы противостоят друг другу. И правительство нам являет какие-то чудеса совершенно по саморазрушающему поведению, да, поведению, разрушающему страну. Но в то же время, допустим, та же Забайкальская детская республика, ну, президент издает указ о создании общероссийского общественного движения, российское движение школьников, то есть аналог нашей пионерии. Вот с сентября 2016 года, вернее, даже с января 2016 года должно уже заработать целое министерство, которое будет создавать программу, и с сентября она должна пойти в школы. То есть мы хотим перехватить эту инициативу. Мы, наверное, все-таки фонд Кудрина не будем слушать, как это будет. Я думаю, что в других отношениях это будет... Если мы, конечно, успеем удержать, но нам нужно думать о будущем, да, нам нужно думать о нашем образовании, о том, кто придет нам на смену. И тут, конечно, позитивных моментов очень много. У нас в формате передачи мы уже не успеваем о них сказать. Но Олег Юрьевич нам тут какую-то там гармонию создавал своими там сообщениями о том, что все-таки там в противовес было принято, предложено.
Противодействие, да, есть, конечно.
Да, да, осуществляется какое-то, да.
И вы помните, даже когда попытки были там передать колоссальные территории под освоение Китаю, китайским компаниям, только благодаря тому, что общественность подняла шум, это все выплеснулось в СМИ, там удалось как-то приостановить. Поэтому сейчас ситуация такая, на пике вот этой борьбы между либералами и патриотами во власти, здесь порой приходится, как на войне, фиксировать, где мы проиграли, для того, чтобы эти потом территории отбивать, эти объекты отбивать назад.
Не только объекты, а позиции даже.
Даже эти позиции, да? Которые мы сдали на какой-то этапе. Ведь так же было и по борьбе с ювенальной юстицией, навязываем извращение. Там, благодаря тому, что общественность, эксперты отфиксировали эти вредоносные изменения и актуализировали их в обществе, удалось приостановить, заблокировать многие такие негативные моменты. Ну а что, если продолжить эту тему, я хотел сказать еще два слова буквально о рейтингах. Это тоже информационная, часть информационной войны. Вы помните, как нам разные рейтинговые иностранные агентства, типа Moody's и прочее, ставят рейтинги то России, то нашим экономическим структурам, многократно занижая их уровень, то нашему образованию, отбрасывая нас чуть ли не на уровень африканских стран. Да, там есть проблемы образования, но на уровень там, каких-нибудь африканских стран это уже слишком. И вот сейчас в России заработало рейтинговое агентство России. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство впервые, пока в экономической сфере. Я думаю, что необходимость таких рейтинговых структур не только в экономике, но и в политике, в культуре, оно необходимо. Посмотрите, недавно вот опера «Тангейзер». Очередная какая-то группа либералов присвоила премию «Звезда театрала» вот этой скандальной опере. При том, что есть заключение даже правоохранительных органов, что там явное нарушение закона. И понимаете, значит, они, либералы, умеют вытаскивать свои структуры, рейтинговать их правильно, а у нас, к сожалению, порой с этим тяжело. Нам предъявляют различные там шедевры, типа «Черного квадрата» Малевич, и говорят, что это шикарное произведение, это великолепное. Хотя вот недавний скандал по «Черному квадрату», хочу напомнить, привел к тому, что выяснилось после просвечивания этой картины под рентгеном, микроскопом, что там под этим черным полотном замазаны надпись «Битва негров в пещере ночью». То есть, понимаете, там, да, то есть это вот повторение.
Наконец-то кто-то сказал, что король голый.
Да, король голый, наконец-то крикнули об этом. И поэтому важным таким моментом, о котором я хотел сказать отдельно, было учреждение особой премии в области культуры на прошедшем недавно координационном совете в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей. Нам надо уметь поднимать свои произведения искусств, свои традиционные ценности, правильно их рейтинговать. Вот буквально недавно, 16 декабря, прошло незаметно совершенно столетие великого русского композитора Свиридова, Георгия Свиридова, о котором как-то никто нигде не сказал. Это величина, сопоставимая с Чайковским. Человек был русский патриот, один из самых русских патриотических и православных музыкантов, он не скрывал этого, говорил об этом. И вот, к сожалению, незаметно такие явления проходят.
Ну, это не случайно, безусловно. И поэтому, действительно, вот это очень важно, то, что мы с вами свой рейтинг начинаем вести. И действительно, заседание Общественного координационного совета в защиту базовых культурных ценностей, которое состоялось 15 декабря, оно как раз итогом имело вот то, о чем вы сказали, Олег Юрьевич, присуждение такой народной премии произведениям искусства или, может быть, даже событиям, которые укрепляют наши ценности, укрепляют суверенитет духовный, культурный и которые укрепляют государство. Я думаю, что мы все вместе будем составлять такой рейтинг, да, не только со специалистами, но и со слушателями и приглашаем их к этой работе. Ну, дорогие друзья, время неумолимо. Я думаю, что нам подходит как раз вот самое время обратиться к нашим слушателям с какими-то словами, которые помогут им после всего того, что они услышали, сохранить вкус к жизни. Пожалуйста, Константин Николаевич.
Уважаемые друзья, ну вот, пользуясь тем, что мы встречаемся даже тут в студии, даже новогодняя елка своими огнями мигает в предновогодние дни, я бы, прежде всего, хотел пожелать вам в наступающем году счастья, а счастье, оно может быть при любом уровне достатка, при любых событиях, потому что счастье – это, прежде всего, уровень человеческих отношений. Как ты относишься к близким, как они к тебе относятся, как вы живете, когда даже любые трудности, они становятся преодолимы и уже не так трудны, как может показаться со стороны. Поэтому в новом году желаю вам счастья, терпения и, ну, как говорится, удачи в делах, потому что здесь, в такой сложной ситуации, о которой мы говорим, неустойчивой, иногда вопрос решается даже просто элементарно удачи.
Спасибо.
Ну, я хотел бы пожелать наступающему новому году счастья, здоровья слушателям Радонежа и пожелать не оставаться равнодушным, поддерживать те активные организации, группы патриотов, которые борются за традиционные духовно-нравственные ценности, активно участвовать в мероприятиях, не оставаться равнодушным. Ведь благодаря вашей активной такой позиции удается сдерживать страшные разрушительные процессы.
Я присоединяюсь к тому, что сказали мои собеседники, и напоминаю вам, что больше информации вы найдете на наших сайтах. Народный собор, семья, любовь, отечество, мы работаем для вас, там постоянно обновляются новости, мы предлагаем вашему вниманию мнение экспертов, самую достоверную информацию для того, чтобы вы понимали, что происходит вокруг. Но при этом я хочу вас предостеречь от уныния. Я хочу, чтобы сохраняли веру, сохраняли надежду, и чтобы в грядущем году с вами была любовь, чтобы она все покрывала, давала вам силы, и чтобы счастье было с вами в любой ситуации. К сожалению, мы не выбираем времена, они такие, какие есть, но сохранить достоинство, сохранить человечность, сохранить ценности – это в наших силах. Поэтому не оставайтесь равнодушными. Помните, что главное поле битвы – это душа человека. Вот там все победы куются. Это был круглый стол в рамках передачи «Территория семьи». Я напоминаю, что у нас в гостях были наши собеседники, уже постоянные друзья, эксперты. Касин Олег Юрьевич, сопредседатель движения «Народный собор». Соколов Константин Николаевич, эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН. Вела передачу руководитель движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам самого доброго.
До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!